Вот вышедшая в издательстве «Вече» монография Михаила Мельтухова «Бессарабский вопрос. Между мировыми войнами 1917-1940». И прямо на обложке, как подзаголовок, Наталья Нарочницкая представляет. Интересно, на выбор нашего рецензента Ильи Смирнова повлияла именно эта авторитетная рекомендация?
Избави Бог. Вы же знаете, я человек беспартийный. А если уж вам нужна ссылка на авторитет, то обратимся к литературной классике. К печальному финалу веселого произведения, которое хорошо знали даже те, кто большую часть школьных уроков литературы проспал.
Он поднялся и до самого Днестра дошел без приключений. Приподнял полы, сполз с берега и, теряя равновесие на раскисшем льду, побежал в Румынию. Великий комбинатор готовился всю зиму. «Траяс кураманья маре!» «Да здравствует Великая Румыния», — повторил Остап по-русски. «Я старый профессор, бежавший из московской ЧК. Ей-богу, еле вырвался. Приветствую в вашем лице». Один из пограничников приблизился к Остапу вплотную и молча снял с него меховую тиару. Остап потянулся за своим головным убором, но пограничник также молча отпихнул его руку назад. «Но», — сказал командор добродушно, «но-но, без рук. Я на вас буду жаловаться в Сфатул-Церии, в Большой Хурулдан».
И дальше вопрос. Почему великий комбинатор выбрал именно это направление для прощания с родиной? Почему в Румынии он рассчитывал на теплый прием? И почему реальность оказалась намного холоднее? Наконец, куда он собирался жаловаться на бандитов в униформе? Ответы на все эти вопросы можно извлечь из монографии Михаила Ивановича Мельтюхова «Бессарабский вопрос между мировыми войнами». Итак, Бессарабия. Историческая область между реками Днестр и Прут, ныне основная часть территории Молдавии и южная часть Одесской области, вошла в состав России согласно мирному договору, подписанному Кутузовым по завершении русско-турецкой войны в 1812 году. Румынии эта территория не принадлежала никогда. Ключевое слово – никогда.
А как там оказывались румынские войска дважды в 20-м столетии?
Да, именно в связи с мировыми войнами. То, как королевское правительство Румынии провело Первую мировую, это никакому Остапу Бендеру не снилось. Только наш плутовской роман мрачноват, слишком большой кровью оплачены аферы по-настоящему великих комбинаторов, королей и премьер-министров. Итак, при дворе короля Фердинанда долго не могли решить, на чьей бы стороне им выгоднее повоевать. Вильгельм предлагал румынскому родственнику ту самую Бессарабию, которую предварительно надо было отнять у петербургской родни. Лондонская родня давала больше – Трансильванию, Банат и часть Буковины. Так торговались до 16-го года, когда решили, что раз Германия уже проигрывает, ну, ее бояться нечего, Трансильвания будет кстати.
То есть это такой совершенно откровенный цинизм.
Откровенный цинизм, торговля человеческим мясом с обеих сторон. И диву даешься, когда сегодня дипломированные историки становятся в третью позицию и верещат: «Нет, эта война была никакая не империалистическая, очень принципиальная». И теперь самое интересное. С треском проиграв все сражения, сдав собственную столицу, суперкомбинаторы умудрились в итоге получить гонорары от обеих сторон. Смотрите. В России началась революция, на местах национальное возрождение, примерно в том же формате, который знаком нам с вами по перестройке. В Кишиневе некий военно-молдавский съезд, непонятно как и кем выбранный, осенью 17 года сформировал тот самый злополучный Сфатул-Церий, то есть совет страны, многонациональной Бессарабии. Ничего особенного по тем временам. В Одессе тоже была своя отдельная республика. Ни о каком румынском подданстве в Кишиневе речь не шла. Но речь шла о другом. Как бы не допустить перехода власти к советам? На этой почве объединились молдавские националисты, украинские националисты, белогвардейцы, румынские власти, дипломаты стран Антанты. Комиссара совнаркома Рошаля, пригласив на переговоры, просто расстреляли. Я цитирую. 7 января 2018 года румынское командование с согласия представителей Антанты отдало приказ войскам перейти реку Прут в нескольких пунктах и вступить в Бессарабию. Мотивировка замечательная. Охрана продовольствия, якобы закупленного Румынией в России. Охрана продовольствия сопровождалась постоянными расстрелами. Например, Бессарабский крестьянский съезд пожаловался англичанам и французам на незаконную оккупацию и грабеж. В ответ румынское командование просто разогнало съезд, при этом расстреляв 45 делегатов из 116. Хотелось бы подчеркнуть два момента, наглядно проявившиеся именно в Бессарабии. Белый террор вовсе не в ответ на красный, сам по себе, как средство загнать обратно в стойло неблагодарный народ. И второе. Главная опора антибольшевистских сил – иностранная помощь. Все равно чья – румыны, немцы, французы, японцы, лишь бы помогли выполнить пункт первый. Дальше Румыния заключает сепаратный мир с Германией и Австро-Венгрией. Под тем же соусом, я цитирую по книге австро-венгерского представителя на переговорах, «Вы боритесь против большевиков в Бессарабии, а мы будем бороться против них на Украине. У нас те же интересы». Напоминаю, сепаратный мир – это главный пункт обвинения против Октябрьской революции со стороны всей тогдашней мировой общественности. Вроде бы никаких бонусов со стороны Антанты за такое поведение и Румынии не положено. Но она умудряется снова объявить войну Германии за сутки до общего перемирия. И ее войска триумфально занимают обещанные Антантой австрийские земли уже после капитуляции противника. Вот так появляется на карте та самая Троянская Романия Мара, Великая Румыния. Казалось бы, чего ради Англии и Франции признавать ее границы? Мотивы те же самые. На Западе – награда за активное участие румынских войск в подавлении Венгерской Советской Республики. А на Востоке – те же войска проводят два откровенно комедийных заседания с Фатулцерий. На первом – советники, окруженные солдатами, решили, что Бессарабия очень хочет в Румынию на правах автономии. Но потом король передумал, и следующее заседание, на котором не было ни кворума, ни даже подсчета голосов, выдает акт о присоединении безо всяких условий. Реальная позиция местного населения видна из того, что только при подавлении одного хотинского восстания, по официальным румынским данным, свыше 5000 человек погибло, по другим данным 11 тысяч. Естественно, Советский Союз никогда этой оккупации не признавал. Между ним и Румынией образовалась такая странная полоса. Граница, не граница, демаркационная линия какая-то. Чтобы на ней закрепиться, румынское министерство иностранных дел использовало приемы, хорошо знакомые по современным газетам. Я цитирую. «Румыния хочет создать Среднеевропейский союз против СССР. В этом союзе должны участвовать Польша, Румыния, Чехословакия, Австрия, Венгрия, Югославия и Италия. Европа не должна забывать, что Румыния охраняет Европу от русской опасности». Конец цитаты. И здесь между Румынией и Советской Россией все время происходили разные безобразия. При задержании перешедшего по льду Днестр неизвестного и так далее. Вот она знакомая ситуация. И дальше в том же духе. Трое неизвестных, пользуясь темнотой, переправились на лодке на нашу сторону. При приближении наших постов начали бросать бомбы. Причем со стороны Румберега был открыт пуль-огонь. 15 марта румынская погранохрана открыла огонь по неизвестному, старавшемуся перебраться в СССР. Два выстрела по советской территории, в результате которых был ранен колхозный бык и так далее и тому подобное.
Общая ситуация понятна, а как в этом участвовал большой Хурулдан?
Честно признаюсь, не знаю. И боюсь, он ближе к Монголии. Но жаловаться, что в народный Хурал... что в Фатулцери, что в Лигу сексуальных реформ было примерно так же эффективно. Возвращаясь с Дальнего Востока на Ближний Запад, в эти два десятилетия между мировыми войнами постепенно развивался и оформлялся во власть румынский фашизм, особо злокачественный, мы уже обсуждали его характерные черты. И к концу 30-х все очевиднее становилась ориентация Румынии на Гитлера, который, я цитирую, «спас европейскую цивилизацию от коммунизма». Но вот какой парадокс. Вернуть Бессарабию Советскому Союзу удалось в результате соглашения с гитлеровской Германией, того самого, который Молотов-Риббентроп. Заодно было присоединена, как здесь дипломатично сформулировано, еще и Северная Буковина. Судя по документам, представленным в монографии, мирный переход власти в Бессарабии население встретило в общем положительно. Коснувшись этой скользкой темы, отметим, что у книги имеется еще предисловие от некоего фонда исторической перспективы. Предисловие как раз очень боевое и актуальное, почему бы и нет. Тем более, что основные тезисы этого предисловия, они вполне разумные. Да, надоели фальсификации истории, в которых Советский Союз предстает тоталитарным монстром, все остальные белые и пушистые. Но авторам предисловия почему-то кажется, что лучшая альтернатива фальсификациям – это их зеркальное отражение. То есть, если раньше был тоталитарный сговор Молотова-Риббентропа, то теперь я с недоумением читаю, что советско-германский договор 1939 года стал выдающимся успехом советской дипломатии. Но, понимаете, можно было бы написать «военная хитрость». Хитрость аморальная, конечно, но вынужденная обстоятельствами и оправданная дальнейшими событиями. Если бы она была оправдана, то есть если бы этот договор действительно помог подготовиться к войне, хотя бы решить те очевидные проблемы с управлением, связью, организацией, подготовкой командного состава, да и рядовых бойцов, которые как раз описаны в монографии Мельтюхова. Вот как летом 1940 года советская армия мирно занимала Бессарабию.
Предполагалось, что самолеты приземляются на Измаильском аэродроме, но оказалось, что аэродром слишком мал. Из первых 9 приземлившихся самолетов 3 получили поломки, в том числе один столкнулся со стоявшим на земле, и 16, который сгорел. После приземления еще 4 ТБ-3 было решено прекратить посадку и выбросить парашютный десант. Поскольку связь между землей и самолетами отсутствовала, 6 машин улетели и сели в Болграде. Из 3 самолетов десантирование не было произведено, так как в одном находилось радиоимущество, неподготовленное к десантированию, в другом – оркестр бригады, состоявший из неподготовленных к прыжкам бойцов, и третий самолет отстал в пути.
Вот всего 2 страницы такого отчета по 2 авиадесантным бригадам с выводом, что в боевой обстановке перечисленное неизбежно привело бы к провалу операции и напрасной гибели людей и самолетов. Но мы-то знаем, что произошло с советскими войсками в боевой обстановке 41-го года, причем именно на территориях, радостно занятых в 40-м. И в этом контексте заявления о выдающихся успехах Сталина звучат либо как особо циничное издевательство, либо как отрыжка самой примитивной тогдашней пропаганды. Но эти претензии касаются только предисловия. Сама монография подчеркнута академичная. Значительную часть ее составляют текст источников. Ближе к концу источники, дословно или в пересказе, идут практически сплошняком. Ну, сдача в печать неготового текста и отсутствие редактора тоже недостаток современной исторической литературы, но другой. А из признаков политизации придирчивый читатель отметит разве что слово «освобождение», вынесенное в заголовок последней части, где речь идет о возвращении Бессарабии. Само возвращение сомнений не вызывает. Наверное, применительно к сталинскому режиму слово «свобода» и производные от него не вполне корректны. Ну, хорошо, я бы придумал какой-нибудь другой заголовок на основе народной мудрости. «Чужим богат не будешь, чужое добро берет за ребро» и так далее. Тем более регион сельскохозяйственный, и у крестьян есть подобные поговорки на любом языке.
Но вот что интересно, получается, что Гитлер обманул своих румынских единомышленников, расплатился со Сталином за их счет. А те в ответ, как я понимаю, не только не обиделись, но вроде даже наоборот.
Да, союз только укрепился. Я цитирую. «Румыния убеждена, что во время предстоящей реконструкции Европы она найдет полное понимание со стороны Германии и великого фюрера, гениального творца». Очень интересный сюжет для тех, кто любит детективы. Оказывается, великий творец в том же 40-м году информировал своих поклонников на Дунае о том, как именно он обманул не их, а Сталина. И что произойдет в следующем, 41-м году, когда все потери Великой Румынии будут возмещены с лихвой за счет реконструкции советских территорий. Но это уже Вторая мировая война, совсем другая история, и финал у нее оказался совсем не тот, который планировали фюрер и кондукетор.
Илья Смирнов прочитал монографию «Бессарабский вопрос между мировыми войнами 1917-1940». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.